Григорий Борзенко. «Четыре мгновения весны». Мгновение второе. Мороз все усиливался. Стремительно стемнел. Нет, таки нужно собираться домой. Хотя, откровенно говоря, еще хотелось бы посидеть. Ладно бы вьюга была или пурга. Разве это не одно и то же? Тут же подумала Степанычу. С завыванием ветра и сплошной снежной крутовертью, а то ведь погодка-то какая. Ни малейшего дуновения ветерка, полная луна, освещающая все вокруг, таинственное мерцание в лучах лунного света, миллиардов снежных кристалликов, которыми было покрыто все вокруг. Какая красота! И хотя только-только наступил март, как никогда крепкая и суровая в этом году зима не хотела еще расставаться с людьми и с природой. Поэтому из последних сил старалась удержаться на своем ледяном троне. Все вокруг так напоминало Степанычу кадры из любимого им с детства фильма «Ночь перед Рождеством». Волшебная украинская ночь, скрипучий снежок под ногами, таинственное мерцание лунных отблесков от снега, которым были укрыты ветви деревьев, крыши домов, поля и луга. Однако лютый мороз и ночные сумерки не самое лучшее подспорье для рыбалки, пусть даже зимней и подлёдной. Пора сматывать удочки в прямом понимании этого слова. Рыбалка была удачной, потому-то и в прекрасном расположении духа Степаныч нажал на газ верного ему москвича. Видавший виды железный конь заядлого рыбака весело покатился по давно укатанному снегу проселочной дороги. Эх, любил Степаныч возвращаться домой с рыбалки. Любил, когда его встречала на домашнем подворье жена, ласково улыбалась, радовалась хорошему лову и привычно с иронией, ну, добродушно шутя, приговаривала: «Кормилец ты наш!» Когда-то, после того, как сын уехал в Херсон за городской жизнью, Степаныч в ответ на привычную фразу сказал: «Теперь-то уж не наш, а скорее мой!» На что жена добродушно улыбнулась: «Почему ему? Наш, наш, с Тимкой! Ведь ему всегда хвостик другой перепадет!» И она покосилась на домашнего кота, который терся поочередно о ноги то хозяйки, то хозяина, то и дело становился на задние лапы и вытягивался всем телом, стараясь заглянуть в ведро, из которого доносился милый для его сердца, а точнее сказать, для желудка, запах. Жалобно мурчал, являя собой в одном лице и подхалима, и страдальца, и бесконечно верного и преданного домашнего друга. А главное, измученного голодом страдальца, которому, если в сию же минуту не бросят одну, пусть самую маленькую рыбку, то он тут же без чувств свалится в голодный обморок. И никакие уже потом запоздалые старания, посидевших от горя и раскаяния хозяев, не поможет привести его в чувство. Спасти святого великомученика, чтобы тот снова осчастливил белый свет своим присутствием. Жаль, что его сегодня никто не встретит. Жена уехала в Херсон погостить немного у сына. Пускай. Она хотя и грустила о том, что его нет рядом, но в то же время так радовалась, что он обжился в большом городе. Сколько раз говорила, мол, что мы здесь, отец, в селе-то видим? Лишь поля вокруг, сельский дом культуры, из которого когда-то до утра доносились звуки музыки. Сейчас не просто постоянно на замке амбарном стоит, а приобрел такой вид, что, глядишь, в скорости придется бревнами стены подпирать, чтобы, упаси Господи, не рухнули, да кого-нибудь не передавили. А в городе чего только нет. И на стадион пойти можно, и в театр, и на концерт. Вон с ним сама Пугачева недавно приезжала. А у нас что? Ладно, мы старики, вечерами дома. А молодежи как? Был председателем колхоза Проненко. Все было. И концерты сами ставили, и пьесы в клубе. Да и Михайлов после него был. Инструменты музыкальные для ансамбля купил. А пруд возле села в порядок привел, чтобы было где молодежь купаться. А Тараненко... Степаныч резко перебил ее. Петька свой, местный, он вырос здесь. Неужели он свое село в обиду даст? Нет, мать, он наведет порядок. Не он, так другой, кто после него будет. Не может же так все бесконечно продолжаться. Такими вот примерно разговорами старики скрашивали свои длинные зимние вечера. Предательски скользкая и не без того уже укатанной до зеркального блеска снежной дороги кочка сделала свое черное дело. Машину резко повело в сторону, с неимоверной легкостью развернула и бросила в придорожный кювет. Ужасный кульбит и одновременный удар и о землю, и о дерево. Резкая боль сковала все тело. Нога, боже, что с ногой? Степаныч попытался пошевелить правой ногой и тут же вскричал от боли. Понял. Перелом. Инстинктивно притянулся к ноге и в следующее мгновение ужаснулся еще больше. Кончики пальцев почувствовали что-то липкое, кровь, но это было не самое страшное. А вот когда в следующее мгновение он коснулся острого конца сломанной кости, то тут же почувствовал, как страх и отчаяние всецело начали овладевать его сознанием. С ошеломляющей ясностью он понял, что произошло и чем все это может для него закончиться. Ведь это открытый перелом. Ведь перелом хотя бы закрытый, то, возможно, он как-то с горем пополам смог бы доползти до села, хотя и это было бы проблемой. До крайних домов, ой, как далеко. Но при этом переломе ему, как бы он ни старался, может попросту не хватить времени. За время пути он может истечь кровью. Нужно спешить и еще раз спешить. Степаныч с трудом выбрался из перевернутой машины и, усиленно работая руками, особенно локтями, пополз к селу. Каждое движение причиняло невыносимую боль в ноге. Он хотя и старался ее максимально оберегать, но все же удары о земляные кочки каждый раз доставляли такую боль, что темнело в глазах. Чтобы сократить путь, Степаныч пополз напрямик. Прямо через поле. Ему еще повезло, что приходилось ползти не по глубокой зимней пахоте, а присыпанной снегом озимине. Он то и дело поглядывал в сторону села, видел освещенные окна крайних домов и утешал себе мыслью, а может у меня все получится. В то же время он видел, что огоньки эти, пусть десятикратно спасительные для него, находятся неимоверно далеко, что ползти до них почти нереально, но старался отгонять эти мысли и все полз, полз и полз. Мороз все усиливался. Когда Степаныч покидал опрокинутый москвич, то ошеломленный случившимся о варежках даже не вспомнил. Теперь же, совершенно не чувствуя коченевших рук, он искренне жалел, что не взял их. К тому же потеря крови начала давать знать о себе. Перед глазами поплыли круги, а в теле все больше чувствовалась слабость. Паника все сильнее овладевала им. Но надо же такому случиться, что все произошло именно сейчас. Если бы жена не уехала, она, конечно же, спохватилась бы, пошла к кому-нибудь из соседей, у кого есть машина, и поехала бы ему навстречу. А так, его никто не ждет, его никто не спохватится. В этом был весь драматизм. Эх, доползти хотя бы до дороги, которая вела непосредственно к селу. Тут уже никаких лесополос, тут все на виду, лишь бы выползти на нее». Вдруг кто-нибудь будет ехать, непременно его заметит. Та дорога, где он разбился, глухая, ведет только лишь к пруду. И по ней редко кто ездит. Но ведь это, хотя и тоже проселочная, но все же вела в сторону соседней Запорожской области, здесь чаще ездили автомобили. Поэтому больше шансов быть замеченным. Хотя какие это к черту шансы? Да, летом тут оживленное движение, но сейчас... За день, если одна машина проедет, и то хорошо. Степаныч прекрасно понимал, что надеяться на подобное спасение – это утопия. Но ведь не зря говорят, что утопающий хватается за соломинку. Все, это конец. Сил нет больше уже никаких. Дорога вроде бы уже и рядом, каких-то метров 50-30, но толку-то? Все спасение в тех вон светлеющих вдали окошках. Но что уж говорить о них, таких далеких, если у него сил нет доползти даже до дороги, которая совсем близко. Степаныч лег на спину и тупо уставился в лунное небо. Величавое небесное светило с исполинской стороны безмолвно взирало на него, на его беду, однако помочь ничем не могло. А может, и не хотело. Кем был для него этот замерзающий посреди поля человек? Так, песчинкой, одним из многих, которых на земле миллионы, миллиарды. В глазах Степаныча все смотрелось абсолютно иначе. Умрет он. Исчезнут солнце, небо, луга и поля. Нет, все это не исчезнет для остальных, которых миллионы и миллиарды. Для них по-прежнему будет ласково светить солнышко и петь птицы, но лично ему, Степанычу, от этого лучше не будет. Он тоже, как и все, хочет радоваться этой жизни, греться на солнышко, ловить рыбу, слушать убаюкивающие всплески небольших волн, набегающих на берег пруда, подъезжать дому и видеть, как его встречает постаревшая, но до сих пор самая красивая для него и любимая жена, ждать очередного приезда в гости сына, покачать на ноге долгожданных внуков. Он и раньше боялся смерти, но теперь, когда она подошла настолько близко, что он реально почувствовал ее ледяное дыхание, более глубже осознал, насколько она прекрасна в жизни. И с еще большей ясностью представил, как это страшно – уходить из жизни. Хотелось плакать, но слез не было. Хотелось кричать во всю мощь легких, но не было сил. А смерть подходила все ближе и ближе. Он уже реально чувствовал ее. Да что чувствовал? Видел. Не нечто абстрактное, а вполне реальное, ощутимое. Вот она, темная масса, медленно, словно с опаской крадучись, но неотвратимо все ближе и ближе надвигается на него. Он видит, как из темноты на него смотрят ее глаза, такие таинственные и страшные. Господи, неужели? Нет, нет, это ему только кажется. Такого просто не может быть. Ему просто померещилось. Он не хочет умирать. Еще рано умирать. Это все сон. Это все какой-то кошмарный, глупый, совершенно неуместный сон. Однако, все, невзирая ни на что, глаза все приближались, и вскоре он увидел их настолько близко, что не оставалось никакого сомнения. Они не просто рядом, они смотрят в упор, с расстояния вытянутой руки, и то ближе. Мало того, он ощутил на своем лице дыхание, реальное дыхание, словно кто-то дышал, склонившись над ним. Неужели смерть подошла настолько близко? Постой, погоди, дай хотя бы еще минутку, всего одну лишь минутку. Дай в последний раз вдохнуть на полную грудь морозный воздух. Дай в последний раз взглянуть на звездное небо, такое загадочное и неповторимое, как сама жизнь. Дай последний раз насладиться тем, к чему уже никогда не будет возврата. Господи, как не хочется умирать! Таинственно мерцающие в темноте ночи глаза тем временем приближались все ближе. Теплое дыхание на щеке ощущалось все более явственней. Стоп! А почему дыхание теплое? У смерти должно быть ледяное дыхание. Что-то здесь не так. Собрав остатки сил, Степаныч напряг зрение и более осознанно посмотрел на того, кто был перед ним. И тут новое потрясение ожидало его. Да, над ним действительно некто. Но этим некто был волк. Боже! Да он же сейчас растерзает его, беспомощного, не имеющего возможности оказать сопротивление. Это же ужасно, быть загрызанным волком. Сейчас он вцепится зубами в его плоть. Постойте, а какие здесь могут быть волки? В здешних краях, кроме зайцев и лис, сроду ничего другого не водилось. Стоп, да это же лиса. Точно, как он мог принять ее за волка? Лиса-то ведь на человека никогда вроде бы не нападала. Правда, зима нынче была суровой. Изголодалось, небось, зверье за зиму-то. Но чтобы лиса загрызла человека, сколько раз он раньше их видел, они всегда убегали. А что же это, смелая-то какая? Еще чуть-чуть, и языком начнет лизать его щеку. Присутствие рядом живого существа как-то мобилизовало Степаныча, придало ему силы. Он более внимательно всмотрелся в своего необычного гостя. Довольно милая мордашка, какую он не раз видел в книгах со сказками, где действующим персонажем была хитрая куманька. Какие-то вроде бы знакомые глаза и... Внутри Степаныча словно что-то оборвалось. Лисья мордашка была настолько близко, а луна светила настолько ярко, что он почти без труда разглядел шрам на левой брови. «Крестничек!» — только и смог прошептать взволнованный человек. И в то же время он заметил слева от себя свет. Собрав остатки сил, он повернул голову. И, о боже, точно, со стороны села, перемежная, что находилась недалеко, но по ту сторону незримой границы с Запорожской областью, в сторону его родного села, ехала машина. Господи, неужели это спасение? Да, спасение, если он доползет до дороги. Там его, конечно же, увидят. Но если он останется здесь, то его просто не заметят. Это Степаныч понимал отлично. Поэтому быстро, стараясь не терять времени, начал ползти к дороге. Все сказанное выше верно, с одной лишь только поправкой. Он не начал ползти, а только собрался, вернее хотел. А это, увы, отнюдь не одно и то же. Остатка сил у несчастного хватило лишь только для того, чтобы повернуться со спины на живот. И все. После первых же безуспешных попыток он с ошеломляющей для себя ясностью понял, вперед он не продвинется даже и метра. А свет фар все приближался. Степаныча охватила паника. Еще минуту назад он почти смирился со смертью и уже начал, пусть и подсознательно, воспринимать это как факт. Пусть тысячекратно прискорбный, но в то же время неизбежный и неотвратимый. Сейчас же, когда надежда на спасение была так близка, реальна и осязаема, мысль о самом худшем казалась ужасной. Кощунственной, совершенно неприемлемой. Он остервенело, как ему казалось, царапал непослушными пальцами по снегу, старался ползти к дороге, но сам в это время, увы, оставался на месте. Лиса, видя все это, как показалось Степанычу, жалобно скулила, металась вокруг него, но помочь ничем не могла. А свет фар был уже совсем близко. Понимая, что уже почти все потеряно, несчастный впал в панику. Сказать просто, что он заплакал, это значит ничего не сказать. Слезы так быстро потекли у него из глаз, что это скорее было похоже на какой-то нескончаемый поток. Степан чувствовал, как быстро-быстро слезы сбегали вниз по его щекам, губам, однако не обращал на это внимания, а только царапал разбитыми в кровь пальцами по снегу, оставаясь при этом лежать на месте и часто-часто приговаривал: «Крестничек, миленький, помоги!» И в тот миг он не соображал, зачем он это говорит, скорее просто так, неосознанно. А возможно, присутствие рядом живой души виделось ему в эту страшную для него минуту действительно надеждой, пусть и трижды призрачной, на спасение. Мы ведь уже упоминали о соломинке, за которую хватается утопающий. Лиса словно поняла то, что он просил. Возможно, она просто прониклась драматизмом момента. Как бы там ни было, но случилось то, что можно смело назвать невероятным. Лиса схватила зубами воротник рыбацкого полушубка и попыталась потащить несчастного к дороге. В другой бы обстановке, более спокойной, располагающей к трезвому мышлению, Степаныч непременно бы подумал: «Ну надо же! Казалось бы, зверь, тварь бессловесная, а как соображает. Однако реальное пиковое положение никак не оставляло времени бедолаге для подобных умозаключений. Он продолжал делать то, что справедливо было бы назвать какими-то непонятными конвульсиями. И без конца приговаривал: «Крестничек, спаси, родной! Я ведь спас тебя в свое время!» Увы, но старания зверя ни к чему не приводили. Лапы разъезжались вбок, скользили по снегу, груз был неподъемен. Видя бесполезность своих действий, лиса оставила в покое воротник полушубка, оглянулась на приближающийся свет фар. Видимо, не только человек, но и зверь в эту минуту понимал, что все уже практически потеряно. Со стороны это смотрелось бы, наверное, трогательно. Беспомощно лежавший посреди ночной снежной степи человек и рядом с ним застывший на широко раскинутых лапах зверь. Сверливший своим до предела напряженным взглядом проезжающий совсем рядом автомобиль, который через несколько десятков секунд проедет мимо них и безвозвратно растворится в ночи. В жизни каждого человека есть миг, когда немедленно нужно принимать какое-нибудь важное решение. И от того, насколько быстро, а главное верно, оно будет принято, зависит его дальнейшая судьба. Возможно, это будет быстрое и смелое решение, которое взволнует и удивит многих, возвысит человека до невиданных высот славы, обессмертит его имя. Случается и наоборот. Предательски появившаяся в пиковый момент трусость и нерешительность покроет неудачника печатью позора и забвения, и с этим клеймом ему придется коротать остаток своей жизни. Видимо, и у животных случается такой миг, который ставит все на свои места и указывает на то, кто есть кто. Потому в каком напряжении без малейшего движения застыло тело этого зверя, потому насколько суровым и твердым был его взгляд, всесокрушающие, сверлящим темноту и упирающимся в светлую, но холодную твердынь стекла автомобильных фар, можно было понять, он принимал свое, единственно верное и много от него зависящее решение. Его миг настал. Однако все это не было замечено замерзающим в снежной степи человеком. Он тупо уставился на две светлые точки, которые через несколько мгновений проскользнут мимо, с отрезвляющей ясностью понял, что все уже фактически потеряно. И вдруг неожиданно даже для самого себя взвыл. Взвыл по-животному дико, с неким гортанным рычанием от боли и обиды, от жалости к самому себе. Если бы это случилось тогда, когда Степаныч был еще полон сил, этот вой, проникающий в самые отдаленные глубины души, заставил бы содрогнуться любого. Сейчас же он был настолько слаб, что вместо воя получился какой-то приглушенный жалобный стон, который, тем не менее, послужил неким сигналом зверю, как бы подтолкнул того к действию. Он стремительно сорвался с места, с удивительной быстротой преодолел расстояние, отделяющее место разыгравшейся драмы от дороги, и застыл прямо на пути движения автомобиля. В его виде было что-то демоническое. Гордая стойка, широко расставленные лапы, твердый взгляд прямо в лицо надвигающейся опасности. Казалось, что он сейчас бросится на своего стального соперника и растерзает его. Все произошло в самую последнюю минуту. И будь водитель менее внимателен, и опоздай он с торможением, он вполне бы мог наехать на животное. Впрочем, возможно, предвидя такой ход событий, лиса в самый последний момент отпрыгнула бы в сторону. Однако, повторяюсь, все это из области предположений. Случилось же то, что случилось. А произошло то, что еще мгновение назад казалось Степанычу невероятным. Машина остановилась. «Ай да крестник! Ай да дьяволенок! Это же надо! Вот умница! Неужели это долгожданное спасение? Теперь осталось только окликнуть тех, кто в машине, и все. Он спасен. Они заберут его с собой». Степаныч набрал полные легкие воздуха, чтобы крик его получился как можно громким, что увеличило шансы быть услышанным. И вместо крика он издал какой-то невнятный хрип, который был настолько тихим, что надеяться на то, что его услышат, было просто смешно. Чувствуя, как новая волна паники, которую уже раз за этот драматический вечер, успевший, впрочем, за это время, наверное, перерасти в ночь, овладевает его сознанием, он поспешно вновь вдохнул полную грудь, собрался крикнуть на этот раз как можно громче, но все получилось еще хуже. Вместо хрипа послышалось какое-то гортанное бульканье, которое было настолько слабым, что даже не вырвалось наружу, а утихло где-то там, в горле, в районе кадыка, к которому уже начал подкатываться предательский комок. Прошло совсем мало времени, но Степанычу показалось, что проскочила целая вечность. Видимо, то же самое почувствовала и лиса. Он видел, как она, стоящая прямо перед светом фар, и поэтому хорошо освещенная, повернула голову в его сторону, мол, ну что же, ты молчишь. Он чувствовал, что она, помогая ему, в свою очередь ждала и от него помощи. Однако все это было последнее, что четко, ясно видел Степаныч. Перенапряжение последних минут для него в конец обессиленного организма не прошло бесследно. Взгляд его начал, пусть и медленно, но неотвратимо затуманиваться, и в дальнейшем все происходящее виделось ему уже не так четко, а в образе каких-то расплывчатых теней. Теперь больше информации ему давал слух, а не зрение. Послышался щелчок открывающейся автомобильной дверцы. То ли сработал инстинкт самосохранения, то ли это входило в заранее продуманные планы лисы, но она, уйдя с дороги, поспешно направилась к тому месту, где лежал замерзающий человек. Однако далеко не отошла, а буквально в 5, а может быть в 10 метрах от машины, снова остановилась и уставилась на водителя, который к тому времени уже вышел из машины. «Валентина, смотри, она убегает!» Услышав до боли знакомый голос, Степаныч хотел закричать от радости, но все закончилось все тем же гортанным хрипом. «Это же голос Федченко! Виктор, землячок, выручай! Господи, спасение так близко! Неужели он его не заметит?» Лишь бы только заметил. Ладно, был бы кто-то чужой из запорожских, просто проезжающих мимо, могли бы просто махнуть на него рукой, если бы были плохими людьми. Но ведь это свой, односельчанин, на соседней улице живет. Этот никогда в беде не бросит. «Виктор, помоги!» Степаныч делал все новые и новые попытки закричать, но все бесполезно. Его жалкий хрип никоим образом не мог быть услышан, учитывая к тому же то, что двигатель продолжал работать. Пусть даже тихо, пусть на холостых оборотах, но он, тот треклятый двигатель, там, рядом с Виктором, а он, Степаныч, так далеко. А что, если тот сейчас махнет на всю рукой, сядет в свои «Жигули», да и поедет домой, так и не заметив замерзающего в степи человека, в который уже раз за эту страшную ночь на вконец измученного человека навалилась новая волна отчаяния. «Смотри, она убегает, надо же!» Пусть и смутно, но Степаныч видел, как Виктор сделал несколько шагов к лисе. Та медленно попятилась назад, но не убегала. Она словно бы манила человека за собой. Это было просто невероятно. Но это чувствовал и тот, кто лежал на присыпанной снегом земле, и тот, кто медленно, словно увлекаемый каким-то невидимым магнитом, шел следом за лисой. Неужели он все понял? Неужели все получится? Неужели это спасение? «Валентина, да ты только посмотри! Она словно манит меня за собой, как будто бы хочет, чтобы я пошел вслед за ней. Ну надо же!» Послышался еще один щелчок открывающейся автомобильной дверцы, а вслед за ним и женский голос. «Куда ты, Витя? А вдруг их там целая стая? Покусать могут!» «Да это голос Валентины, жены Виктора. Боже, как они близко! Неужели же они его не заметят?» «Да что ты такое говоришь? Это же не волки! Лиса всегда убегает от человека. Господи! Голос односельчанина совсем рядом. Еще немножко, и он заметит его. Ну уже, ну! От набежавших на глаза слез все расплывалось перед его взором. Однако он, хотя и с трудом, видел. Лиса продолжала пятиться, а человек медленно, неуверенно, но все же шел следом. «О, да тут вроде бы кто-то лежит!» «Все, свершилось! Это спасение! Неужели?» Сердце Степаныча не просто учащенно забилось от волнения и нахлынувших эмоций, а в первый раз за эту страшную ночь положительных оно готово было вырваться из груди. «Кто лежит, лиса?» «Да нет, вроде бы человек». После секундной паузы послышался взволнованный голос Валентины. «Ой, Витя, я боюсь, поехали лучше». «Только не это». Однако подумать о самом страшном для себя Степаныч не успел. Он видел, как Виктор уже склонился над ним и старался разглядеть при лунном свете того, кого нашел. «Вроде бы Степаныч». «Точно! Надо же! Степаныч, что с вами?» Ошалелому от счастья страдальцу хотелось кричать, что из мочи. «Да, это я, Виктор, родной, спаси, не бросай меня!» Но из горла лишь вырвался привычный, даже еще более тихий, нежели раньше хрип. «Живой! Валентина, иди помоги, тут Степаныч лежит, он уже почти замерз, нужно срочно спасать его!» Там медленно, с опаской, словно ожидала какого-то подвоха, уж больно все происходящее казалось невероятным, подошла. «Какой Степаныч? Дядя Ваня, что ли?» «Да-да, он, помоги, он уже еле дышит!» Та, в свою очередь, склонилась над односельчанином, ужаснулась увиденным и едва не запричитала, как это могут женщины. «Ой, дядя Ваня, миленький, да как же вы тут оказались?» Голос у нее был настолько жалостливый, что не мог не подействовать на страдальца. Слезы непрерывным потоком брызнули из его глаз. Он уже не ощущал ни холода, ни боли, ведь они, полунеся, полуволоча его к машине, несколько раз толкнули его сломанную ногу. Видимо, в темноте они просто не видели то, что нога сломана. А явственно чувствовал одни лишь слезы, которые катились и катились сверху тех прежних, которые уже успели примерзнуть к щекам, к губам, образовав тоненькую ледяную корочку. «Дядя Ваня, миленький, потерпите, все будет хорошо, мы все сделаем, самое страшное уже позади». Его посадили на заднее сиденье, захлопнули дверцу, машина тронулась с места. И хотя самое страшное действительно было позади, однако и впереди предстояло еще немало волнений, сломанная нога, обмороженные участки тела. Несчастному подумать бы о себе, однако он в такую непростую минуту все же нашел в себе силы, чтобы пусть и с трудом, но все же повернуть голову и посмотреть в сторону того места, которое могло стать его своеобразной могилой. Ничего особенного. Поблескивающие в лунном сиянии снежная равнина степи и светящиеся в темноте два глаза уголька, провожающие машину прощальным взглядом.